Ереване нас разделили. Меня направили в Новобазицкий уезд. 4 дня гнали пешком. Пригнали в полицию. Я сбросил с плеч сумку и присел отдохнуть. Городской пристав, армянин, обращаясь к русскому исправнику, предложил: «Я сейчас поведу его к священнику». Исправник ответил: «Никакого толку от этого не будет. Дунаенко знает больше, чем поп». Пристав замолчал, а делопроизводитель сказал: «Я возьму его с собой». Затем обратился ко мне: «Дунаенко, посиди, подожди меня». Ждать пришлось 1.5 часа. Исправник пошел на обед. Все ушли. «Пойдем, Дунаенко», — позвал наконец делопроизводитель. Я взял свою сумку и последовал за ним. «Не падай духом, Дунаенко», — сказал он. От этих слов у меня слезы навернулись на глаза. «Боже мой, это ты вложил в уста человеку такие добрые слова». Приходим к нему домой. У него жена, ребенок и отец с матерью, старики. Он повел меня в кладовочку с земляной крышей. Вверху маленькое окошечко. «Вот тут стоят деревянные ящики. Ты их поставь рядом возле стенки, сделай постель. Здесь будет твоя квартира. А вот рогожа укрыться». Я так и сделал. Хотя в кладовочке было темновато, но я благодарил Бога и за это. «Тут уж меня, наверное, никто не будет мучить», — подумал я. Старуха принесла мне хлеба и супу в мисочке. Я поблагодарил ее. «Кушай на здоровье», — сказала она мне тихим, добрым голосом. Ем, а сам радуюсь. Конец мучениям. С аппетитом съел хлеб и суп. Чувствую, что подкрепился. Позже пришел делопроизводитель, чтобы ободрить. «Ты, Дунаенко, ложись и отдыхай. День, два, три, сколько хочешь. Потом будешь являться в полицию на проверку. Ты сослан сюда на 5 лет под надзор полиции». Живя у делопроизводителя, я с первого дня почувствовал, что силы мои возвращаются. А раз есть сила, то зачем лежать без толку? Я стал помогать по хозяйству этой семье. Чищу им кастрюли, выношу золу из печи, приношу воду, готовлю дрова. Как только делопроизводитель приходит из полиции, то сразу спрашивает: «Давали кушать, Дунаенко? Как же не кормить такого человека? Он все нам делает». «У тебя плохой вид, Дунаенко», — говорит он мне. «Тебе нужно гулять на свежем воздухе. От прогулок скорее восстановится здоровье». «Куда же я пойду? Тут армяне, татары, курды, грузины. Все с кинжалами и револьверами». «Не бойся, тебя никто не тронет». И вот однажды я пошел на лиман, сел на берегу и смотрю на гусей, лебедей, уток. Каждая птица льнет к своим. Лебеди к лебедям, гуси к гусям. О чем-то на своем птичьем языке разговаривает. А мне не с кем поговорить. Около 20 дней прожил я у этого делопроизводителя. В Ереване был еще участковый пристав, тоже русский. Меня перевели к тому приставу. Его жена и дети жили в городе, а участок его в 33 верстах от города. Он имел пару хороших лошадей, которых всегда сам запрягал, потому что там никто не умел запрягать. Когда я пришел к нему, он спросил: «Можешь запрягать лошадей и управлять ими?» Мне стало смешно. Как же крестьянину не уметь обращаться с лошадьми? «Могу», — отвечаю. «А ну-ка, запряги». «Слушаю, ваше благородие». Я пошел в конюшню, взял упряжь, вывел лошадей, запряг их в бричку и выезжая со двора. Дети обрадовались, забрались в бричку. Я поехал их катать по городу. Пристав был очень доволен. «Теперь ты будешь в моем распоряжении. Постель устроишь себе в конюшне». Конюшня каменная, зимой в ней очень холодно. Поэтому я не выбрасывал конский навоз. От него шел пар, а от пара было теплее. Так я и обогревался всю зиму. Только вся одежда моя провоняла навозом. О своей жизни, как я устроился, я написал в длинном письме жене. Жена в ответ подробно описала свою жизнь. Я увидел, что моя теперешняя жизнь легче, чем ее. Она писала, что ее ежедневно мучит полиция, приказывает крестить детей по-православному. Эти вести с родины очень расстроили меня. Жена старалась прятать детей, чтобы они не попадались на глаза начальству. Но разве упасешься каждую минуту? Тогда она задумала бежать из своего села. Нашла доброго человека, Он приехал ночью, посадил на телегу жену и детей и отвез на станцию за 18 верст. Оттуда она дала мне телеграмму, что едет ко мне секретно, без паспорта. Приехала вместе с детьми. При встрече радовались и плакали. Детям все было в диковину. Но нас беспокоило, что у нее нет паспорта, обратился к исправнику. Жена хлопотала насчет паспорта, но ей не дали, а только мучили. Исправник сказал, через 3 месяца у нее должен быть паспорт, иначе она будет отправлена назад. Я написал прошение на имя исправника Умани, описал, как она хлопотала, но паспорта не получила. И теперь она просит прислать паспорт сюда. Бог сжалился над нами. Паспорт жене был прислан. Стали мы искать для себя квартиру. Нашли темную конуру без окон за 50 копеек в месяц. Я почти все время находился у пристава. Иногда уезжал с приставом на участок на целую неделю. По приезде спешил повидаться с семьей. Спрашивал, ну как вы тут? Плохо, никуда нельзя показаться. Дети татар, курдов и армян бросаются камнями. Начну им говорить, смеются. Наверное, не понимает меня. Мы почти не выходим из своей конуры. Надо было что-то придумать. Узнали мы, что начальник наполовину русский, следователь тоже русский. Может быть, обратиться к ним? Пожаловался исправнику. Исправник приказал городовому наблюдать за порядком и за озорство наказывать. Жена узнала, что есть в этом городе русские женщины. Жена начальника почты, жена следователя и делопроизводителя. Она решила попросить их, чтобы дали ей какую-нибудь работу. Ведь надо было кормить, одевать и обувать 4 детей. А заработать негде. Одним словом, трудно нам было. Но мы славили Бога, что здесь нас не притесняет ни полиция, ни православное духовенство. Вдруг в нашем житейском море поднялась страшная волна. Русский исправник был куда-то переведен, а на его место назначили грузина Черкесова. Этот человек был немилосерден и русских ненавидел. Сразу же моего пристава уволил со службы и поставил вместо него грузина. Некоторые русские служащие стали сами увольняться. И мы остались сиротами, даже негде заработать детям на хлеб. Нам пришлось сильно голодать. Особенно трудно было детям. Люди несут белый душистый хлеб. Наши детки сидят у ворот и протягивают к ним ручонки. Кто с доброй душой уделит им по кусочку, а другой начинает кричать, грозиться, и дети убегают в свою конуру. Армяне – милосердные люди, но татарам и курдам лучше не показывайся на глаза. Я все время искал работу и, наконец, нашел у одного господина по 10 копеек в день. Но счастье это длилось недолго, всего 1 месяц. Жена ходила работать на дом. Платили ей не деньгами, а остатками пищи. Давали картошку и что-нибудь из овощей. Жена сварит большую картофелину, разрежет ее на 4 части и разделит детям. А что для детей 1/4 картофелины? Просят еще. «Ведь перекусили, теперь потерпите», — говорит она, хотя у нее от жалости сердце болит. И вот о нашем бедствии узнали добрые армяне. Зовут меня и спрашивают, «Почему ты морешь голодом семью? Иди завтра к исправнику и проси у него какую-нибудь службу». Дали мне несколько копеек для детей на хлеб. Принес я хлеба, белого, мягкого, говорю детям, «Вот, кушайте, Бог послал». Дети радуются, а мы с женой благодарим Бога за то, что не перевелись добрые люди на земле. На другой день пошел к исправнику. Рассказал, как бедствует моя семья, попросил работы. Он закричал на меня, затопал ногами. «Прочь с глаз моих, нет у меня никакой работы для тебя». Иду домой печальный, еле ноги переставляю. Увидели меня добрые армяне, спрашивают, «Как дела?» «Как сажа бела». Накричал, сказал, что работы для меня нет. Как нет работы? А зажигать вечером фонари на улицах? За это платят 10 рублей в месяц. В понедельник опять пришел к нему и напомнил насчет фонарей. Он закричал еще громче. Отхлестал меня по щекам. Секретарем у него был армянин. Он все видел и передал тем армянам, которые совет мне дали. Позвали меня эти добрые люди и говорят, подпиши прошение губернатору. Я подписал. Они мне опять дали 10 копеек на хлеб детям. А я думаю, не иначе, как Божья рука надо мною. Бог возбудил ревность в этих людях, постоять за меня. Мое прошение не помогло. Губернатор тоже был грузином и не пожелал помочь мне. Но ревность добрых армян не угасала. Они составили вторичное прошение губернатору и попросили меня подписаться. Через некоторое время исправник вызвал меня и без всяких разговоров стал бить по лицу. «Если напишешь еще раз, я запру тебя в карцер, и там ты сдохнешь», — кричал он. В горьких слезах ушел я оттуда. Увидели меня добрые армяне и сказали: «Приди в такой-то магазин вечером». Прихожу. Их собралось там много, говорят мне. «Мы нашли умного человека, который напишет прошение министру внутренних дел. Только он боится, как бы кто не узнал его почерк. Так вот, он тебе напишет разборчиво карандашом черновик, а ты найди кого-нибудь, чтобы переписал набело, и черновик принесешь назад». Пришел я к тому человеку, а у него черновик уже готов. «Не подведи меня, Дунаенко. Когда перепишешь набело, черновик верни мне. Не предавай меня этому зверю». Я пообещал ему сделать так. Прихожу домой и говорю жене: «Где мы найдем человека, который переписал бы это прошение?» «Тут есть попадья православная. Я попрошу ее, она перепишет. Я ей белье стирала». Жена все объяснила попадье. Та сейчас же села и переписала, сама сдала на почту и принесла мне квитанцию и черновик. Я сразу же отнес черновик составителю. «Кто переписывал прошение?» – спросил он. «Православная попадья». «О, это очень грамотная женщина». Эта попадья иногда кое-что давала нам для детей. Через 20 дней из министерства пришел ответ на имя исправника. В ответе министр спрашивал, почему Дунаенко не дали никакой работы, почему ему не выдают 3 рубля 60 копеек ежемесячно из казны. Министр требовал ответа и приказал перевести меня из Ереванской губернии в такое место, где бы я мог найти работу.